Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам номера телефонов, по которым можно присоединиться к нашему эфиру, если вам есть что сказать по заявленной теме. А напомню, что мы будем говорить о уже 13-й призывной кампании на территории Крымского полуострова. Если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, звоните нам по телефону. Для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России, работает номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044-490-2905. Также напомню, что открыты комментарии под видеотрансляцией этого эфира, который мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы Крым Реалии, там вы увидите нашу трансляцию. Под трансляцией вы увидите поле для комментариев. Пишите туда свои вопросы, замечания, возможно, у вас есть какие-то. Пишите, может быть, информацией какой-то хотите с нами поделиться. Все излагайте, стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но напомню, что гарантированно ваш голос прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Номера телефонов периодически появляются, в том числе и на экране, да, видеотрансляции. Что же, начинаем. В Крыму началась очередная, 1 апреля она началась, 13-я по счету призывная кампания в ряды российской армии, которую Украина и страны Запада называют незаконной. Я сейчас процитирую сообщение пресс-службы Южного военного округа. Сообщается, что всего с территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы порядка 3300 человек. Сообщается о том, что действует комплекс карантинных мероприятий, что призывные сборные пункты обеспечены медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, регулярная дезинфекция мест общего пользования. Сообщается о том, что большая часть молодого пополнения отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов. Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года. Что ж, начнем мы наш разговор. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте попробуем подсчитать. Уже 13-я идет призывная кампания на территории Крыма. Сколько было мобилизовано крымчан в российскую армию по итогам предыдущих 12? Ну и вот эти вот 3300, да, которые наберут на территории Крымского полуострова этой весной, сколько всего будет, да, по итогам этой весенней кампании мобилизовано в российскую армию?
Ну, 2800, соответственно, ориентировочно было призвано в предыдущей кампании. А с этой, соответственно, будет порядка 31 тысячи, 31,5.
31,5 тысяч призывников вот за эти 6 лет, если не ошибаюсь, да, идет призыв, вот 7-й год пошел.
Да, с 15-го года, да.
Давайте посмотрим, как, собственно, идет сейчас призывная кампания на территории Крымского полуострова. Российский военный комиссар Крыма Юрий Лымарь уже начал призывную кампанию, и начал он ее с целой серии визитов в образовательные учреждения Крыма, причем не только в вузы, но и в школы. Так, 5 апреля Юрий Лымарь побывал в Джанкойском лицее, где, по сообщению подконтрольного России горсовета Джанкоя, говорил учащимся такое, я процитирую: «Служба в армии – это конституционный долг и обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Призывникам необходимо сознательно готовиться служить в российской армии, быть настойчивыми во владении необходимых знаний и навыков, с тем, чтобы в будущем достойно нести армейскую службу, быть верными присяге и воинскому долгу». Конец цитаты. На следующий день Юрий Лымарь был замечен в здании Таврического национального университета, где теперь функционирует так называемый Крымский федеральный университет. А вот как пояснил эти визиты сам Юрий Лымарь в интервью телеканалу «Крым-24».
Скажите, пожалуйста, почему вы решили встретиться именно со студентами Крымского федерального университета?
Ну, потому что я уже провел несколько встреч со школьниками и с учащимися училищ. Ну, и я вижу, во-первых, эти студенты – это наши будущие преподаватели и учителя. Поэтому мне было необходимо для себя, понять, какие завтра придут учителя, ну и как бы их тоже нацелить на то, что они должны будут обучать и вкладывать в головки наших деток Вот поэтому я очень хотел с ними встретиться и пообщаться. Но также я хотел и пообщаться, и развеять их страхи о военной службе вот сегодня. Поэтому, ну, я думаю, что мне сегодня это удалось. Ребята мне очень понравились, понравились их вопросы. Глаза у них у всех горят. Физически тоже они внешне видно, что подготовленные. То есть у нас крымчане хорошие ребята, хорошее будущее. Поэтому вооруженные силы их ждут. И, ну, я думаю, что мы будем поддерживать тесный контакт. И то, что их интересует, мы им будем рассказывать. И дальше будем вот так же общаться вживую, чтобы никаких напряжений не возникало. Потому что армия у нас наша родная, и ребята это тоже наши родные, поэтому у нас полное взаимопонимание.
Это были слова, напомню, Юрия Лымаря, российского военного комиссара по Крыму. Да, он объясняет, почему в рамках призывной кампании он совершил ряд визитов в крымские учебные заведения, начиная от общеобразовательных, да, в Джанкойском лицее побывал Юрий Лымарь. И на следующий день вот его заметили в Крымском федеральном университете. Я напомню, что с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, вопрос к вам. А вот с точки зрения правозащитника, как выглядят вот эти визиты военкома в крымские школы в том числе?
Ну, это пропаганда службы вооруженных сил стороны оккупанта, в том числе среди молодежи. В данном случае это нарушение 51 статьи Женевской конвенции и, соответственно, нарушение международного гуманитарного права.
Давайте поговорим о том, насколько действенной, наверное, оказывается эта пропаганда. В прошлых эфирах мы обращали уже внимание на эту ситуацию. Давайте поговорим о ней и сейчас последовательно. Вот и Юрий Лымарь, да, и его подчиненные в Крыму заявляют о том, что очень большое количество в Крыму призывников, которые согласны добровольно служить в российской армии, более того, даже в очереди выстраиваются, да. Но а вот как меняется статистика по уклонистам? Как меняется статистика по тем уголовным производствам, которые удается зафиксировать, да, на территории Крымского полуострова?
Ну, она растет. То есть, соответственно, сейчас, на данный момент, на конец марта, нами было зафиксировано, ну, КПГ, Крымская правозащитная группа, более 200 уже решений, более 200 уголовных дел, которые были переданы в так называемые суды на Крымской территории в отношении жителей Крыма за отказ служить или уклонение службы вооруженных сил страны.
Это за какой временной период? За все призывные кампании?
Это за все призывные кампании. Это начиная с 2016 года по март 2021. То есть более 200 дел. Если говорить о тенденциях, то, например, до июня 2020 года среднее количество было порядка 3-5 дел каждый месяц. Начиная с июня эта цифра начинает расти, достигла 10, с 10 начала расти, и сейчас это 12-16 дел каждый месяц, то есть очень резкий рост был, начиная с середины прошлого года.
Если посмотреть на структуру этих дел, можно ли их назвать типовыми, да, похожи ли эти истории одна на другую по вашим наблюдениям? Вот вы изучаете, да, в том числе и решения судов, которые доступны, которые опубликованы. Расскажите о том, как выглядит вот структура такого уголовного преследования за неявку в военкомат. Как я понимаю, да, большинство случаев связаны именно с этим.
Ну, мы изучаем в основном именно решения в рамках уголовных дел, а не сами материалы дел. Поэтому решения, да, они типовые. То есть была подана повестка, была получена повестка, и человек по повестке не явился. Причем там обвиняют в том числе за неявку на повестку на медицинские обследования. Ну, это является нарушением даже законодательство Российской Федерации, потому что неявка на медицину, на предварительное не является нарушением Уголовного кодекса. А так, все они в основном типичны, то есть это неявка, в дальнейшем рассмотрение и вынесение решения о штрафе или о закрытии дела. А интересно, что закрытие дела само по себе является как бы погашением дела, но человек выплачивает штраф, судебный штраф уже, и сразу начинает, в принципе, служить. Причем в одном из прошлогодних, конца прошлого года дел, там было указано, что закрывается дело в связи с тем, что человек-то исправился, он подметает плац в военкомате по информации военкома, поэтому мы его наказывать не будем. Ну, мы его, ну, судебный штраф 40 тысяч оплатит и правит, и в принципе уже начинает служить прямо вот сейчас.
Угу. Обращаются ли к вам призывники, которые попали на службу или которым пришла повестка, которые не знают, что им делать, как поступать в сложившейся ситуации?
Ну, не так часто, но обращаются, бывают вопросы, что именно, ну, как поступать, если, да, как получена повестка, что делать в этой ситуации, оставаться в Крыму, покидать Крым, а подавать на альтернативную службу, как подавать на альтернативную службу.
К слову, об альтернативной службе, насколько в Крыму за прошедшие вот 7 лет, да, или 6 лет, когда мы говорим о том периоде, когда в Крыму идет призыв в российскую армию, насколько отлажены были инструменты вот альтернативной службы? Можно ли воспользоваться в Крыму?
Достаточно тяжело сказать, потому что официально об этом заявлено, заявляется, что практически никто не идет, военкомы заявляют. Но военкомы верить нельзя, поскольку они заявляют, что никто и не уклоняется. Хотя фактически, как я сказал, цифры уже порядка 200 уголовных дел. Uh-huh. И одно из уголовных дел в отношении уклониста, поэтому, в принципе, люди идут. В отношении жителя, который пошел на альтернативную гражданскую службу. То есть это можно сказать о том, что люди все-таки, жители Крыма, иногда стараются поступать, плюс иногда проскакивает информация о том, что человеку отказывают от альтернативной гражданской службы по различным причинам. То есть по надуманным, опять же, по незаконным. Но то, что люди хотят служить на альтернативной гражданской службе на оккупированной территории, это действительно так, просто мы не можем сказать количество.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорим мы о призыве в Крыму. Напомню, что 1 апреля 2021 года в Крыму началась 13-я призывная кампания, которую, да, в рамках которой крымчан набирают на службу в ряды российской армии. Как я уже говорил, и если останется сегодня время в течение эфира, постараюсь выделить несколько минут для того, чтобы процитировать заявление Министерства иностранных дел Украины, позицию Европейского Союза и позицию внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, да, если коротко, не признается законными эти действия и осуждаются, но подробнее, да, если останется время, я эти заявления вам процитирую. Ну, а сейчас мы переходим к разговору с Юлией Горбуновой, ведущим исследователем международной правозащитной организации Human Rights Watch в России и Украине. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы сегодня о призыве в ряды российской армии на территории Крымского полуострова, который, согласно международной, да, международному праву и терминологии, которая используется в Организации Объединенных Наций, является оккупированной территорией, да, и правозащитники обращают внимание на то, что здесь нарушаются законы военного времени. Вот расскажите о том, как с вашей точки зрения выглядит ситуация с призывом на территории Крымского полуострова, насколько это является проблемой, да, с точки зрения международного права, и насколько эта проблема масштабна?
Да, конечно. Ну, с точки зрения международного права, то, что делает Российская Федерация в Крыму в плане призыва, это прямо запрещено международным правом. Российские власти призывают уже с, если я не ошибаюсь, с 15-го года начался призыв. И по российскому законодательству уклонение от призыва преследуется в уголовном порядке, наказывается штрафом или лишением свободы. И на сегодняшний день мы знаем уже порядка 200 дел, если я не ошибаюсь, большинство из которых закончились обвинительными приговорами. И дело в том еще, что граждане по российскому законодательству, которые подлежат призыву на военную службу, должны вставать на воинский учет не только по месту прописки, но и по месту работы или учебы. И несоблюдение этого требования также приводит к проблемам с устройством на работу. То есть, как и для российских граждан, для жителей Крыма, речь встает о выборе между службой по призыву и совершенно реальной перспективой уголовной ответственности. И тех, кто отказывается от прохождения, естественно, преследуют в уголовном порядке активно. Я думаю, вы об этом уже говорили сегодня. Причем число таких дел растет с каждым годом. Но, кроме этого, Россия еще очень активно проводит разные мероприятия милитаристской направленности в Крыму. То есть ведет пропаганду вступления в вооруженные силы Российской Федерации среди детей. Различные массовые мероприятия, причем в том числе и с нарушением ограничений, связанных с карантином. То есть это совершенно очевидно, что с одной стороны есть цифры о росте заболеваемости, с другой стороны продолжают проводиться массовые мероприятия. Проводились парады военной техники, связанные с Днем военно-морского флота, мероприятия, на которых детей учили обращению с оружием и так далее. К чему все это я говорю? Это к тому, что международное гуманитарное право запрещает России принудительный призыв жителей Крыма на службу в ее вооруженных силах. Инструмент основной, который стоит упомянуть, это Женевская конвенция, 4-я Женевская конвенция, участником которой является Россия, как, в общем-то, и все государства на сегодняшний день. В соответствии с этим международным инструментом оккупирующая держава не вправе принуждать население оккупированной территории к службе в ее вооруженных силах. И эта же конвенция прямо запрещает давление или пропаганду в пользу добровольного поступления в армию. И все, что таким образом действие, которое я перечислила только что, является серьезным нарушением конвенции. И, в принципе, пропаганда службы в вооруженных силах России на территории Крыма практически не прекращалась уже много лет.
Ну вот мы говорим о том нарушении международного права, которое продолжается как минимум с 2015 года, да, если говорить конкретно о призыве в ряды вооруженных сил России на территории Крыма. Но позиция руководства России, она ясна. Да, это логика такая, что это наша территория, они говорят, поэтому мы имеем право призывать на службу, да, и крымчан, и отправлять их служить на территорию России. Но давайте поговорим о том, насколько уникальна вот эта ситуация и почему, если да, мы говорим о том, что есть прямые признаки того, что это является грубым нарушением законов войны, если мы слышим постоянно негативные резкие оценки относительно этого процесса, да, со стороны не только Украины, но и стран Евросоюза, Соединенных Штатов, об этой проблеме регулярно говорят на полях Организации Объединенных Наций, но мы видим, что эта ситуация продолжается, и те действия, которые квалифицируются, да, как международное нарушение международного права, оно продолжается. Есть ли какие-то действенные механизмы для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, по вашему мнению?
Я думаю, что совершенно точно есть международные механизмы. Говорить об их эффективности не всегда, к сожалению, можно уверенно, но, тем не менее, это не означает, что нужно прекращать работу и прекращать давление, потому что Россия, как и все другие страны, тем не менее, реагирует на международное давление, проявляется ли оно в форме санкций, проявляется ли оно в форме политической изоляции. Ни одному государству так подобное давление не нравится, и России в том числе. Кроме того, есть просто международные механизмы, к которым можно прибегать. Есть тот же Международный уголовный суд, это постоянно действующий орган, который работает на принципах универсальной юрисдикции. Это означает, что любое государство в мире, в принципе, может и даже обязано судить конкретных людей, вне зависимости от того, какое у них гражданство, если они совершали военные преступления в любой точке планеты, скажем так. Поэтому идет работа по Международный уголовный суд уже готовится начать расследование, связанное с преступлениями, совершенными в контексте продолжающейся войны на востоке Украины. И я думаю, что многие из военных преступлений, совершаемых в Крыму, также будут расследованы, несомненно, будут расследованы. Просто это займет какое-то время. Но что касается призыва, это просто откровенное нарушение международного права, опять же, о котором нужно просто говорить. И в контексте других военных преступлений, которые совершала Российская Федерация в Крыму, нельзя забывать о нарушении просто положения Женевской конвенции о запрете призыва и о запрете проведения милитаристской пропаганды. И вот вы упомянули ООН. Совсем недавно была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая как раз она говорила о... призывала Россию воздержаться от пропаганды среди детей в Крыму. Резолюцию, если не ошибаюсь, поддержали 63 или 64 страны. То есть достаточно много государств. Если будут продолжать, международное сообщество будет продолжать говорить России о действиях, которые запрещены, напоминать о действиях, которые запрещены международным правом, и продолжать создавать ощущение того, что в Крыму не черная дыра, а продолжается наблюдение, и другие государства, в общем-то, видят, что происходит, и международные организации следят за тем, что происходит, и журналисты следят за тем, что происходит. Это будет создавать ощущение того, что безнаказанность не пройдет. Поэтому говорить об этом нужно продолжать.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи была Юлия Горбунова, ведущий исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch в России и Украине. Мы продолжаем разговор. Напомню, возможно, для тех, кто к нам только что присоединился, что говорим мы о очередной 13-й призывной кампании. Россия продолжает призывать население Крымского полуострова на службу в ряды своих вооруженных сил, несмотря на то, что согласно международному праву, согласно терминологии Организации Объединенных Наций, территория Крымского полуострова является оккупированной, значит, мобилизация населения на службу в армии страны, которая международным правом определяется как оккупирующая держава. Вот призыв на службу в армию этой страны является прямым нарушением международного права. Ну, продолжим мы разговор об этом с Егором Ребровым, начальником отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Егор, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов говорили мы с предыдущим собеседником о сборе материалов, да, о том, что важно фиксировать то, что происходит на территории Крымского полуострова, и эта ситуация станет с большой долей вероятности предметом разбирательства в Международном уголовном суде. Давайте поговорим о том объеме доказательств, который уже собран украинскими правоохранительными органами, да, касательно призывной кампании на территории Крыма.
Прокуратура Сумський Крим та міста Севастополя здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень за фактами примушування мешканців з тимчасово окупованої території України, тобто півострова Крим, до служби у збройних формуваннях Російської Федерації. Тут підкреслити, що примушування відбувається внаслідок того, що особи вимушені піти служити до всіх збройних формувань під загрозою притягнення їх до різного роду відповідальності. Це є один з ознак примушування до служби в цих збройних формуваннях. У цих кримінальних провадженнях нами збираються та досліджуються усі факти за всіма відомостями, які існують відомими. Вже наразі нами оголошено підозру 5 військовим комісарам, так званим, на території окупованого Криму за вчинення з кримінального правопорушення, передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Оскільки я, мабуть, вже казав, територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя визнана законом України про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території, окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Крім того, Генеральна Асамблея ООН своїми резолюціями неодноразово визнавала та засуджувала тимчасову окупацію цієї території Російської Федерації, тобто всі наявні критерії, а саме використання збройних сил Російської Федерації для блокування та захоплення військових частин Збройних сил України під час окупації та інше, відповідають необхідним критеріям наявності міжнародного збройного конфлікту та дозволяє нам кваліфікувати події, які відбуваються на тимчасово окупованій території, як збройний конфлікт і застосовувати вимоги Женевських конвенцій щодо правил та звичаїв війни.
Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Егор Ребров, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. Продолжаем мы разговор о призывной кампании в Крыму. Напомню, что 1 апреля 2021 года стартовала 13-я призывная кампания. Вот как сообщает пресс-служба Южного военного округа, всего на территории Крымского полуострова в течение этой призывной кампании, которая будет длиться до 15 июля, планируется отобрать порядка 3300 человек. Ну что же, продолжаем мы наш разговор. К нашему разговору подключается Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, доброе утро. Алло, доброе утро, слышите ли вы нас?
Доброе утро, я доброе утро. Вас слышу.
Да, давайте поговорим о том, о логике российского руководства. Вот большая часть нашей программы, да, вот того, что говорилось в нашем эфире, была посвящена тому, как раз, что с точки зрения международного права, и эта ситуация является грубым нарушением, да, грубым нарушением законов ведения войны. И в связи с этим вопрос такой, ну, есть перспектива того, что будут разбирательства, да, в Международном уголовном суде, и какую-то ответственность Россия за эти действия может понести. Но вот неужели необходимо так России, вот эти там 3000, да, крымских призывников для сохранения обороноспособности Российской Федерации? Вот без этих 3000 крымских рекрутов оборона рассыпется? Вот, давайте поговорим о логике. Почему Россия раз за разом совершает в Крыму те действия, которые квалифицируются как международное преступление?
Признаться, я не очень понимаю, кто и как, я не слушал ваших предыдущих выступавших, кто и как квалифицирует призыв в качестве военного преступления. По-моему, это чушь, простите. Есть совершенно ясные критерии военного преступления, и призывная кампания к таковым уж точно не относится.
Но были ссылки на Женевскую конвенцию.
Послушайте, это зависит, опять-таки, я не собираюсь дискутировать с тем, кто выступил до того. По-моему, еще раз повторю, по нормальной логике, это не относится к военным преступлениям. Или кто-то, ну, совершенно за уши придумывает эту тему, как мне кажется. В этом смысле, ну, по моему скромному мнению, действительно, военный призыв является преступлением только в том смысле, в каком любая деятельность на определенной
территории. Я прошу прощения, Александр, мы сейчас попробуем вас перенабрать, потому что очень сильно, вот не слышно, правда, ничего, очень хочется услышать ваше мнение. Давайте попробуем мы сейчас с вами еще раз связаться. Я пока напомню номер телефона для наших радиослушателей. Если вы хотите подключиться к нашему эфиру, если вам есть что сказать, если вы хотите, чтобы ваш голос прозвучал на территории Крыма, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона 044-490-2905 для тех, кто хочет дозвониться нам с материковой Украины. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонок из России, Ильдар.
Да, да, говорите.
У меня вопрос российскому правительству. Как это вы и почему все время средства, я вот узнаю, оказывается, все эти годы само правительство России отправляло народные деньги в офшорах. И в офшорах, вы понимаешь, эти деньги держали. Поэтому тут в России и безработица, и недоступна медицина. Вот.
Вот. Спасибо.
Какой у меня вопрос правительству России?
Спасибо. Хороший вопрос. К сожалению, сегодня мы говорим немножко не об этом. Сегодня мы говорим о 13-й уже по счету призывной кампании, которая проходит на территории Крымского полуострова. Крымчан мобилизуют служить в армию России. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться. Ну что ж, все равно благодарим Ильдара за этот вопрос. Надеюсь, в правительстве России этот вопрос услышали. Надо полагать, что не только у Ильдара возникает такие вопросы по поводу офшоров. Ну что же, продолжим мы наш разговор. Восстановили мы связь с Александром Гольцем, российским военным обозревателем. Александр, слышите ли вы нас сейчас?
Да, я замечательно вас слышу.
Да, и мы вас слышим хорошо, что не менее важно. Александр, итак, давайте продолжим. Вы сказали, что, по вашему мнению, не является призыв на территорию Крымского полуострова нарушением международного права, да, военным преступлением?
Нет, нет. Любое действие российских властей Крымского полуострова, конечно же, поскольку эта территория присоединена и отнята к России, и отнята у Украины, можно рассматривать как нарушение международного права. В этом смысле военный призыв ничем не отличается от уплаты коммунальных расходов. Ровно та же ситуация. Еще раз повторю, попытка рассматривать это как военное преступление кажется мне притянутой за уши.
Но, тем не менее...
Что касается логики российской власти, опять-таки, насколько я понимаю, логика российской власти заключается в том, что Крым – это российская территория и, стало быть, принципиально важно, несмотря ни на какие возражения внешних сил, делать в Крыму все так, как это делается в Российской Федерации. Военный призыв является важнейшей государственной функцией, и поэтому, естественно, Россия с 2015 года проводит призывную кампанию в Крыму.
Хотелось бы спросить у вас еще для тех, кто слышит нас на территории Крыма и, возможно, кому уже приходят повестки, да, поговорить о том, в какой обстановке это все происходит, насколько сейчас напряжена обстановка и насколько велики шансы, ну, например, да, крымских призывников, будучи призванными в ряды вооруженных сил, в итоге оказаться вот где-то на линии фронта.
Ну, опять-таки, я уже много раз на этой неделе говорил, что, на мой взгляд, речь скорее идет о кампании психологического давления. И война скорее может начаться, но, во-первых, это произойдет не немедленно, а во-вторых, я все-таки думаю, что стороны, хотелось бы надеяться, что стороны от нее удержат. Значит, второе. Если я правильно понимаю, крымских призывников направляют в разные точки Российской Федерации. И если они окажутся в Южном и Западном военных округах, то они будут вовлечены во всю ту военную деятельность, которую будут принимать войска Южного и Западного военных округов. Поэтому ясно, что они могут оказаться и в зоне боевых действий, если таковые начнутся.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить, в том числе и за тем, как развивается эта ситуация в Крыму. Будем следить за тем, как проходит весенний призыв. Будем следить внимательно за статистикой судебных дел, да, и уголовных преследований в отношении крымчан, которые не желают проходить службу в рядах российской армии. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы сами оказались подобным ситуации, вы всегда можете с нами связаться. Во-первых, номера телефонов, которые я не устаю повторять в нашем эфире, всегда работают не только во время прямого эфира. Вы, дозвонившись к нам, попадете либо в прямой эфир, либо на автоответчик. Ваше сообщение будет записано, мы его обязательно внимательно послушаем. И если вам необходимо, мы свяжемся с вами. Для этого просим оставить ваши контактные данные. Кроме того, вы можете связаться с нами по электронной почте. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами также просто связаться. Ну и, конечно же, пишите нам в социальных сетях. Всегда рады общаться с вами. Сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
И Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И следующую часть нашего эфира мы озаглавили вот такой фразой, которую, наверное, многие из вас слышали в Крыму. Многие, наверное, слышали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Звучит она как «все, кто хотели, уехали». Только в этом случае здесь еще стоит знак вопроса. Да? «Все, кто хотели, уехали» — так называется социальный некоммерческий проект о людях, которые живут в аннексированном Крыму и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Серия из 10 документальных мультфильмов рассказывает о тех, чей выбор остаться не означал выбирать между Украиной и так называемым русским миром. Создатели проекта объясняют, что фраза, которая лежит в названии проекта, довольно распространена и относится к жителям оккупированных территорий. Она о том, что якобы все, кто хотели, имеется в виду люди с проукраинскими взглядами, уехали из оккупированной территории. Следовательно, те, кто остались, выбрали русский мир и якобы поддержали оккупацию. Создатели мультфильмов показывают, что это не так. И каждая серия расскажет историю того, кто остался дома, несмотря на оккупацию. С помощью анимации, звука и коротких текстов в мультфильмах показывают причины, почему люди не выехали на подконтрольные Украине территории или в другие места. Первый мультфильм, премьера которого состоялась 2 апреля, рассказывает об активистке общественного объединения «Крымская солидарность» и координаторе проекта «Крымское детство», которая занимается детьми политзаключенных, Мумине Салиевой. Сейчас Мумине воспитывает 4 детей самостоятельно. Недавно она получила высшее журналистское образование на материковой части Украины, а также стала членом Национального союза журналистов Украины. В 2020 году Мумине получила журналистскую премию «Андре Лорж» за фильм о детях политических заключенных. Ее мужа, общественного журналиста Сейрана Салиева, задержали в октябре 2017 года по подозрению в участии в Хизбут-Тахрир. В сентябре этого года Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Салиева к 16 годам колонии строгого режима с ограничением в 1 год. Давайте послушаем небольшой фрагмент из этого мультфильма.
Мені було 6 років, коли ми повернулися до Криму. І хоча я не знала, навіщо ми переїжджаємо, бабуся сказала: «Дитинку моя, немає нічого дорожчого за рідний дім».
Розпочалась хвиля масових обшуків у Бахчисараї. Заарештували 4 кримських татар. Ви самі знаєте, скільки людей за останній місяць зникло безвісти, скількох катували. Я хочу, щоб ми виходили на захист свого народу і кожної людини, щоб ніхто не стояв осторонь.
Я пишаюся Сейраном. Своїм словом, своїм серцем він захищає наш народ. Він чесний. І збереже цю щирість, незважаючи ні на що. Він каже правду, хоча ми знаємо, що його через це можуть заарештувати.
Это был фрагмент мультфильма, который был создан в рамках некоммерческого проекта «Все, кто хотел, уехали». Рекомендуем вам обратиться к полной версии этого мультфильма, тем более сейчас мы слышали только звукоряд из этого мультфильма, поэтому рекомендуем, конечно же, посмотреть его полностью. А сейчас мы поговорим с режиссером этого проекта Ксенией Кравцовой. Она с нами на связи. Ксения, доброе утро.
Доброе утро.
Конечно же, хочется спросить, как и почему возникла идея создания этого проекта, но я сформулирую вопрос это так. А вы вот слышали до того, как заняться этим проектом, до того, как появилось его название, вот эту фразу «все, кто хотели, уехали»?
Конечно. Мы постоянно вокруг нас слышим эту фразу, и как раз, собственно, эта фраза и подтолкнула нам к тому, чтобы создать этот проект, да, для того, чтобы показать этих людей, да, ну, для того, чтобы люди могли посмотреть на них, да, то, что не все люди, которые уехали и покинули оккупированные территории, имеют, например, там, российские взгляды, да, ну, у нас принято часто называть людей, которые остались там сепаратистами, например, да, то, что они поддерживают политику Российской Федерации, то, что они смирились с оккупацией, да, хотя у многих людей были вполне весомые причины остаться, да, в конце концов, почему люди должны оставлять свой дом и уезжать, они, ну, они хотят жить там, где они живут.
Давайте о героях поговорим, чьи истории легли в основу создания вот этих мультфильмов. Расскажите о том, как вы находили героев, да, чьи истории вы взяли в работу.
Угу. Ну, первая история, она была для нас одной из таких важных. Есть такая у нас художница Алевтина Кахидзе, и ее мама жила в оккупированной Ждановке, и там, собственно, Алевтина Кахидзе начала, ну, одной из первых художниц, которая начала поднимать эту тему. Она рисовала про маму, про свою маму, истории разные, да, и про жизнь мамы, почему она там осталась, да, как мама ездила на украинскую, но не оккупированную территорию за пенсией и отмечаться, да, и почему именно она там жила. И Алевтина рисовала истории и выкладывала это в соцсети. И, собственно, на том этапе мы подружились с Алевтиной, и нам стала интересна эта история. Вот мы таким образом, и мы поняли, что таких людей достаточно много, вот таких, как мама Алевтина Кахидзе, ее называли Клубника Андреевна, она уже стала такой достаточно известной, и мы начали искать и собирать истории других людей, вот, и таким образом это потом переросло в такой целый проект, вот, собственно, который называется «Все, кто хотели, уехали», и знак вопроса в конце, да, так ли это, вот, и уже, собственно, начали этот мультипликационный проект.
Передать те истории, которые пережили люди, передать их эмоции, насколько это просто или сложно, да, используя вот те методы, которые дает мультипликация, насколько легко идет работа или насколько тяжело, да, вот действительно попасть вот в тот нерв, в который нужно попасть.
Попасть в нерв было очень просто и очень легко, потому что эти истории документальные, и, по сути, здесь не нужно было ничего придумывать и выдумывать, да, то есть люди, и для людей это настолько вот вообще, ну, те, которые говорили, наши герои, для них настолько это все было актуально и настолько болезненно, да, что тут как бы однозначно нам, как команде, да, было понятно, как бы что говорить, да, и сразу считывались вот эти вот главные месседжи, да, для кого из героев что было главное, да, какой было присутствие остаться, да. Некоторые были такие, что они, когда началась война там или оккупация, да, люди уехали, поездили, искали себя где только могли и все-таки приняли решение, несмотря ни на что, навернуться, да, там, жить под обстрелами, но все равно оставаться дома, да. И, как бы, да, все эти наши месседжи, они были очень однозначными. С героями было общаться, конечно, очень просто. И мы, ну, плакали вместе с ними. И, скажем, этот проект, так, он настолько тронул нас всех и тех, кого нас окружает, да, что, ну, это действительно стало таким вот очень, ну, большим смыслом, смыслом жизни для нас, для всех. Наладить этот диалог, да, показать этих людей, как бы вот такими, какие они есть, показать их истинные причины. Ну, и нам кажется, что нам это удалось.
И буквально минута у нас остается до завершения нашего разговора. Я попрошу рассказать о том, как можно будет посмотреть эти мультфильмы. Но, если я не ошибаюсь, вот мультфильм об истории Мумине Салиевой я смотрел в сети Facebook. Они свободно, да, будут публиковаться, как я понимаю?
Да, конечно, да. Сейчас, вот, собственно, у нас прошла премьера. Ну, так как сейчас карантин, ограничения, да, мы не смогли презентовать там где-то, где вот обычно там, мы любим презентовать, в кинотеатре, так, чтобы собрать людей, так, чтобы можно было обсудить, там, устроить широкие дискуссии, да, вот, поэтому, ну, мы отложили это как бы чуть позже, вот такую вот премьеру, но тем временем мы публикуем наши мультики на страничке «Все, кто хотел и поехали», на страничке «Real Stories Production» и на страничке «Змина», вот, их можно на Facebook-страницах, их там уже там опубликовано 2 мультика, в серии всего 10 мультфильмов, и уже вы можете следить за этими страницами и, ну, и смотреть эти мультфильмы.
Ну что ж, будем смотреть. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ксения Кравцова, режиссер проекта под названием «Все, кто хотели, уехали». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18.00 по крымскому и киевскому времени. Вместе с вами буду слушать его и я. Ну, а встретимся мы с вами в эфире уже следующим утром. Итак, Сергей Макрушин провел этот эфир. Радио «Крым Реалии» остается с вами. Пишите нам, звоните нам, пишите нам в социальных сетях. Рады общаться с вами и с нетерпением ждем следующей встречи. Всего доброго, будьте здоровы.